Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 января уже 2018 года. В Москве 13 часов 1 минута. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я готов начинать переделки. На сегодня у нас будет такой необычный эфир. У меня в студии замечательные гости Мария Галяева. Добрый день, Мария.
Здравствуйте.
И Ксения Турова. Добрый день, Ксения.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим о их жизни, деятельности, профессии, судьбе, которая, можно так вот озаглавить, как называется их фонд, «Свет в руке», правильно?
«Свет в руках».
А, в руках. Вот, ну давайте, наверное, начнем по порядку. Мария, как вы докатились до такой жизни, да, вот, что вы начали работать в фонде, ушли, как я понял, из МЧС, да? Вы работали в МЧС, а потом пошли в фонд.
Потом я еще много где работала, и много сейчас где работаю. И да, и одно из мест моей работы – это фонд. Так случилось, что у меня еще есть образование перинатального психолога. И очень
Вы объясните, перинатальный.
Перинатального – это тот психолог, который вот занимается материнской, родительской сферой, который занимается там, изучением и помощью там, будущим мамам, будущим папам, вообще помогает семье перестроиться на появление ребенка. И вот оказалось, что в этой теме на самом деле очень много чего и про жизнь, и про смерть. Вот так вот я к этому пришла. Интерес такой профессиональный, научный.
А как вы с такой специальностью в МЧС попали?
Нет, это второе образование, по первому образованию. В МЧС я попала с образованием кризисного психолога, и там было очень много чего как раз про смерть и про такую помощь людям в самых сложных ситуациях. И когда начала работать перинатальным психологом, оказалось, что там тоже есть этому место. Да? Не все всегда очень благополучно и очень красиво, не все всегда розовое. Да? И там тоже... родителям нужна помощь, да, бывают такие критические, кризисные ситуации, когда это и про смерть, в том числе.
Ну, вы пока в двух словах опишите, в чем нужна помощь, какие ситуации бывают?
Ситуации бывают разные, наш фонд работает с перинатальными утратами, да, это те утраты, когда родители теряют своих детей в перинатальном возрасте, то есть во время беременности или в первый год после рождения, это, конечно, тяжелое испытание для всей семьи, для родителей, и для мам, и наш фонд старается помогать пережить вот эти сложные моменты, помогать по разным направлениям, мамам, родителям, на семьи целиком. Мы много чем занимаемся, там много направлений деятельности у нас. Наверное, в первую очередь, это психологическая помощь родителям, которые столкнулись с такой ситуацией. Не только с утратой, да, не только с смертью ребенка, но и в ситуациях перинатального выбора, например, когда ставится какой-то очень тяжелый диагноз ребеночку, который еще не родился, и тогда родителям часто бывает нужна психологическая помощь для того, чтобы принять какое-то решение, верное только для них, только в их ситуации, и тогда психологи помогают сориентироваться, найти, может быть, какие-то ресурсы, на которые родители не обращают внимания. Работаем с индивидуально консультируем женщин. Работает у нас горячая линия, работает группа психологической поддержки. В Москве они ведутся каждые две недели. Мы там вышли на такую стабильную историю. И у нас, наверное, 9 или 10 уже регионов, где тоже ведутся группы поддержки для женщин, столкнувшихся с такими ситуациями. Для женщин, для родителей, да, для мужчин тоже могут приходить туда все. 9 или 10 регионов, да, уже на данный момент, где тоже эта история, ну, достаточно стабильные встречи, ну, раз в месяц точно, да, где-то чаще. Вот, и мы еще ведем такую образовательную деятельность для медицинского персонала. потому как, наверное, достаточно тяжело медицинскому персоналу вообще сталкиваться с подобными историями, и не у всех, к сожалению, хватает навыков коммуникации, грамотной коммуникации с родителями, столкнувшимися с такой ситуацией. Угу. Вот. И, кроме того, наверное, одна из самых тяжелых профессий, вообще врач, которому очень нужна поддержка, и мы в том числе обучаем коммуникационным навыкам, да, правильно говорить, правильно поддерживать и сохранить себя в этом, да, то есть предотвратить такое эмоциональное выгорание. Такие, наверное, основные наши моменты, моменты деятельности.
Хорошо. Ксюша, вот вы волонтер фонда, да?
Да.
А как вы докатились до такой жизни?
Я потеряла ребенка для начала. Так получилось, что 9 месяцев назад моя дочь сначала умерла, а потом родилась. То есть я родила мертвую девочку в марте прошлого уже года и прошла через все те ужасы, которые проходят родители, ну, в частности, женщина в роддоме, когда теряет ребенка. Дело было не в Москве, дело было в провинции. И когда ты теряешь ребенка, тогда кажется, что как бы все горе сосредотачивается в тебе, хотя на самом деле оно затрагивает вот радиусом таким очень многих людей. И как я сейчас понимаю, в том числе и медперсонал, который действительно не всегда может оказать помощь. И иногда то, что они говорят, не то, что не помогает, а очень сильно ранит женщин, которые только что потеряли ребенка. И на своей шкуре я прочувствовала, насколько важно вот именно в те первые, там обычно 3 дня, которые женщина находится в роддоме, получить правильную поддержку. Да? Не те слова, которые они обычно говорят, там еще 3 родишь, ты еще молодая, еще все у тебя будет.
Ну да, типа, хорошо, что так все закончилось так рано.
Да, хорошо, что он не успел родиться. А может, он был родился больным, а может... Я не знаю, там он бы родился и умер, а ты бы уже к нему привязалась. Очень много таких вот обесценивающих фраз, которые говорят и которые абсолютно не помогают родителям переживать эту потерю. И такая череда совпадений меня привела именно в фонд, который, ну как бы там, на момент, когда я узнала о фонде, он существовал какие-то несколько месяцев, да, официально вообще был зарегистрирован только в апреле. То есть... После потери у меня образовалось очень большое количество любви, которую хотелось куда-то отдать. И фонду тогда нужна была помощь, нужны были волонтеры для того, чтобы переводить вот те самые брошюры, о которых, может, еще Маша скажет, переводить их, редактировать перед тем, как они будут напечатаны и попадут в роддома и помогут многим женщинам.
То есть вы еще и переводчик, да?
Да, я перевожу с английского.
Интересно. А можете немножко рассказать о себе, вот что с вами было в больнице, ну и как бы помочь другим людям сориентироваться, что им делать, если такая ситуация произошла у них в жизни?
У меня была довольно легкая беременность, без каких-либо патологий ни у меня, ни у ребенка. Все проходило хорошо, и я уже готовилась к родам. У меня был заключен контракт на платные роды. Но как-то в один день я поняла, что не чувствую шевелений. Ну, там каждая мама, которая была беременна, знает, когда шевелится ее ребенок, когда это для него обычное дело. Я их не почувствовала и пошла к врачу для того, чтобы проверили, все ли в порядке с малышом. И, в общем, проверяли на КТ, на УЗИ и не обнаружили сердцебиение. То есть просто перестала дышать она. Вот. И после этого началось то, что многие мамы у нас описывают как все как в тумане, все как будто не со мной, как будто на записанной пленке. Оказалось, что я уже не могу родить по контракту, что я обязательно должна быть направлена в обсервационное отделение бесплатное. Когда я туда приехала, меня долго-долго регистрировали, что вполне обычное дело для беременных женщин. Меня подняли на этаж обсервации, оказалось, что там нет свободных мест в палатах. Более того, человек 20 беременных женщин, либо женщин после родов, после кесарева сечения лежат в коридорах. То есть просто на проходе им приносят детей для того, чтобы они там их покормили, и все это происходит в коридоре. Такую картину я увидела в своем состоянии, но единственный положительный момент был в том, что врач, который меня принимал в отделении, он сказал, что у них есть психолог, и что если мне понадобится помощь, я могу с ней поговорить. Вот, то есть в итоге меня все-таки определили в палату, то есть я не ночевала в коридоре, определили меня в палату с тремя девушками, у которых... Срок беременности был чуть меньше, чем у меня, это там 25, около 25 недель, и у них обнаружили пороки у детей. И как многие знают, Маша, это уж точно, в нашей стране в таких случаях очень настойчиво врачи настаивают на аборте, на прерывании беременности, если
правильно. Пустынных родах, да.
Да, правильнее так говорить. И девушки готовились, говоря прямо, убить своих детей, а потом их родить. Вот, и вот в такой палате я лежала, нам всем четверым стимулировали роды, и начали всем одновременно, и примерно одновременно мы начали рожать. Вот, я попала на ночную смену, а ночная смена — это просто прелесть какая, потому что один врач на все этажи плюс приемное отделение, то есть по скорой поступают люди, соответственно, и отношение было ко мне совершенно иное, чем если бы я рожала живого ребенка. То есть мне практически открытым текстом говорили, что меня оставили надолго одну переживать схватки там уже, и говорили, что ты подожди, там в соседнем боксе рождается ребенок живой, и доктор нужен там. Поэтому как только он освободится, вот, то есть попросили остановить роды, да, не рожать так быстро, что все равно, чтобы попросили остановить водопад. В общем, когда я родила малышку, мне ее не показали, но, в принципе, это было мое решение не смотреть. Хотя там, с психологической точки зрения важно это обсудить заранее с родителями, хотят они посмотреть, попрощаться, да, то есть важно ли это для них. С чем еще я столкнулась? С репликами, про которые я уже сказала, да, что все будет нормально, ты еще там родишь, а почему не проверялась на это? Ну, в общем... много всего, и моя стадия отрицания, про которую часто говорят психологи, первая стадия переживания горя, потери, она была как раз в роддоме, и мне кажется, она закончилась, как только я вышла из роддома, потому что там ты находишься в такой изоляции, тебя не выпускают на улицу, ты особо не общаешься с своими родными, кроме как там по телефону. А тут ты выходишь через тот самый подъезд или там парадную, которая украшена там аистами и так далее, через которую обычно там встречают родители и поздравляют с новорожденным, ты выходишь с пустыми руками. И тут к тебе приходит осознание, что действительно это случилось.
А как ваши близкие во всем этом были?
По-разному. По-разному. Все... Конечно, для всех было неожиданностью, и нас не учат это переживать, нас не учат поддерживать родных вот именно в такой ситуации. А кто-то там просто какие-то бытовые вещи на себя взял, да, там за меня, там какие-то там готовку, что-то такое. Кто-то помогал там отвезти, привезти меня. Кто-то долго... отрицал вообще то, что дочь моя действительно ребенок. Да, кто-то говорил, что просто забудь уже, хватит так горевать, ничего не было, и все же будет хорошо. да, то есть очень трудно было переломить вот эту вот ситуацию, что она действительно ребенок, что у нее есть имя, что она была, и что как бы она важная часть моей жизни.
Спасибо большое. Mm-hmm. Ну, давайте дадим отдохнуть Ксении. Вот вы как психолог, Мария, вот скажите, что могут сделать для человека, который столкнулся с такой ужасной потерей, да, вот с точки зрения психолога, близкие, что могут сделать?
Я думаю, что в первую очередь спросить у самого человека, что ему сейчас нужно, потому что кроме него никто не может ответить, да, и нет здесь правильных рецептов. Угу. Кто-то не хочет говорить о том, что произошло, кто-то, наоборот, хочет с кем-то поговорить, да, но не может. Наверное, здесь проще сказать, что не надо делать.
Ну,
да?
Давайте скажем, не что надо, не надо делать.
Не надо отрицать, да, и обесценивать и говорить то, что произошло, ничего не значит, да, и, знаете, есть такая суровая фраза, которую я очень часто, к сожалению, слышу и от врачей, и от медиков, да, про там новенького, да, здоровенького родишь, и все будет хорошо.
Бог толпу взял.
Да, это такие фразы, как будто бы они очень обесценивают опыт, как будто бы ничего не было, не было там этих месяцев беременности, не было этого ожидания, не было этой любви к ребенку. На самом деле все это было. И каждая женщина, и каждый родитель, да, и мужчина тоже, конечно же, переживают, все переживают по-своему. И близким людям здесь, наверное, важно, очень важно спросить, да, у женщины, спросить у мужчины, да, у папы про то, а как с вами разговаривать, а что вам нужно? Вы хотите поговорить, да, или вы хотите помолчать? Вы сейчас там... Хотите, чтобы кто-то вам приезжал или не хотите? Чем я могу помочь? Да, мне хочется помочь, но я не знаю, чем. Да, я не хочу там, сделать хуже и сказать то, что вас ранит. И, наверное, да, такой самый правильный подход на это спрашивать у тех людей, которым, как вы считаете, нужна помощь, чем, собственно, было бы лучше помочь, да, и не причинять пользу, да, насаждать добро, а просто спрашивать, да, потому что многие женщины, например, возвращаясь домой, да, не обнаруживают там детских вещей, которые добрые родственники все...
Все убрали,
попрятали. Да, все вывезли, да, чтобы как бы ничего не поминало и как бы не расстраивало, да. И при этом тогда женщины говорят, что, ну, мне кажется, что я схожу с ума, потому что я сама их покупала, я их развешивала, мало того, что я вернулась без ребенка, так еще и там в квартире ничего не напоминает о том, что мы его ждали. Тогда непонятно, что вообще происходит, да, что произошло, мне горевать или не горевать, да, мне оплакивать или не оплакивать. Да, и это усложняет как раз переживания родителей, вот такие примеры, очень сильно. Да, а если все это дело вовремя не пережить, то потом очень сложно там, решиться на следующего ребенка, например. Не потому что там одно дело, когда действительно семьи не хотят детей, они приходят к этому решению, да, там логически обдумав, они так чувствуют. Другое дело, когда семьи боятся повторения опыта, боятся настолько сильно, что просто не решаются. Да? И тут, наверное, очень важно не усугублять переживания, да, а помогать, поддерживать, быть опорой. К нам часто на горячую линию звонят родственники, да, и спрашивают про то, а что нам говорить, а что нам делать-то вообще.
А вы назовите телефон горячей линии. Ну, сейчас мы подготовимся, но давайте продолжим говорить и будем искать телефон горячей линии.
Да. И часто спрашивают, да, часто звонят родители и спрашивают, а что нам делать, на что мы имеем право, например, да, потому что юридические вопросы мы тоже иногда расшифровываем, помогаем родителям сориентироваться, да, в том законодательстве здравоохранения, да, которое у нас есть, оно достаточно путанное, да, потому что человеком у нас признается, да, ребенок после 22 недель, да, бывают истории раньше. Вот, телефон у нас горячей линии 8 800 511 0480.
Бесплатный по всей России.
Да. Телефон, который могут родители позвонить, родители, родственники. И в острой ситуации, в сложной ситуации мы помогаем сориентироваться, да, по юридическим.
Ну и там на сайте у вас, по-моему, столько брошюр всяких.
Да. Да, брошюры тоже у нас расходятся, как горячие пирожки, по роддомам, по женским консультациям.
И в электронном виде тоже.
В электронном виде, да. И врачи часто просят эти брошюры, да, для того, чтобы... Это такое методическое подспорье родителям, подспорье того, чтобы понимать вообще, куда бежать и что делать.
Ну да, хоть за что-то зацепиться.
За что-то зацепиться, да, потому что очень часто в роддомах только фотографии аистов, да, там, счастливых детей.
Грудного вскармливания.
Грудного вскармливания и так далее, что на самом-то деле еще больше там, травмирует тех женщин, которые, у которых да, такой...
А вот вы сказали пережить. Что вы имеете в виду пережить? Ну вот после потери, пережить потерю, прожить. Чтобы быть готовым, или прожить потерю, чтобы быть готовым ко второму там, ребенку. Что значит пережить? Ведь это такое слово очень большое.
Оно большое, и для каждого здесь оно, наверное, проразное. Да? Психологи много чего выделяют и вкладывают. Да? Кто-то там 5 стадий переживания горя, кто-то 8. Да? Там есть какие-то нормативы в разных школах психологии, за сколько все это должно пройти. На самом деле здесь очень индивидуальная история. Да? Наверное, прожить это, когда вот такая история тяжелая, она просто становится частью опыта. И когда боль не мешает уже жить и функционировать, да, понятно, что, наверное, она никуда не девается до конца, да, и вспоминать всегда грустно, да, и всегда больно. Вопрос в том, насколько больно. Мы можем с этой болью жить, да, или эта боль настолько нас парализует, что мы не можем двигаться дальше. Прожить для меня — это про это, да, про двигаться дальше с вот принятием такого опыта, который был.
Понятно. И у вас есть еще группа поддержки, да, как вы сказали, которые идут раз в две недели.
Да, в Москве они идут раз в две
недели.
Да,
то есть туда любой человек может просто прийти?
Может прийти родители, да, которые столкнулись с подобной ситуацией.
Причем неважно, сколько времени прошло, это может быть... У нас были девушки, которые приходили там через месяц, через там несколько месяцев после того, как это произошло, и люди, которые приходили через там 5-7-10 лет после того, как это произошло, и с ними никто об этом не говорил, а оно все еще там живет. То есть эта группа может быть полезна для разного рода.
А мужчины приходят часто?
Мужчины приходят.
Мне кажется, каждую встречу есть хотя бы один мужчина.
Потому
да.
что вот мы делали одно из таких вот, ну, семинаров вот с родителями, и одна девочка, она говорит, я буду готова станцевать стриптиз, чтобы все мужья вот здесь сидящих женщин пришли на группу. То есть она была готова на все, потому что получается так, что женщина прорабатывает вот эти потери, а мужчина нет.
Знаете, здесь, наверное, не надо обвинять мужчин, потому что мужчины тоже переживают, папа тоже переживает. Другое дело, что они переживают немножко по-своему.
Да, да? В себе.
В себе. Кто-то в себе, кто-то вне себя, но тем не менее переживают. И здесь, наверное, про то, что женщине-то проще пережить, потому что она с этим ребенком ближе. Да, она чувствует большую связь, да. Во время беременности мужчина, да, вообще несколько, да, иногда бывает несколько оторван, потому что он не может почувствовать, да, всего, что чувствует женщина, ему сложнее тогда это пережить, да. Поэтому некоторым, да, трудно говорить. Это не значит, что, да, мужчины, если они не приходят на группы, например, это не значит, что они не переживают. Да, они переживают.
Нет, конечно,
по-своему.
Они переживают.
Да, переживают по-своему, переживают по-другому. Каждый имеет право, там, женщина, мужчина, переживать так, как они могут, да, это переживать. Так как они способны это делать. Вот. Поэтому, если, да, мужчина готов приходить, мы всегда только за.
Только за, да?
Конечно, конечно. Это очень важно.
Я бы только поаккуратнее со словами, что кому-то проще, кому-то сложнее, потому что это невозможно сравнить.
Ну, да, невозможно сравнить, но...
У тебя после родов коктейль такой гормонов, что как бы, ну, давай сравнимся, померимся.
Я про разный опыт переживания. Не про то, что кому-то проще, да, кому-то тяжелее, а это по-разному, да. Женщина чувствует по одному, мужчина там чувствует по-другому, и из этого, да, уже тогда выходят разные переживания.
У нас есть брошюры специально для пап, поэтому как бы и действительно сложно убедить мужчину прийти на такую группу, да, такую, признать очень публично свои переживания, поэтому, может быть, такая брошюра может ему помочь разобраться, что происходит у него внутри, и нужна ли ему помощь.
Да, друзья, все брошюры на сайте, я сегодня сам проверял, там их очень много. А вы сами, Ксения, все перевели? Там же их...
Ну, не все, конечно, нет, я не одна. А у фонда много друзей и волонтеров, которые помогают.
У нас достаточно большая команда, 20 психологов, 8 человек в команде, 8-9 человек, которые постоянно работают, да, плюс те волонтеры, которые приходят на какие-то разовые проекты, помогают, чем могут помочь.
А что вы еще, Ксения, в фонде делаете? Ну, вот как доброволец?
Я иногда подрабатываю редактором, то есть вы спросили, все ли я перевела. Конечно, не все перевела, но практически все я поредактировала. И в свободное от чего-либо еще время я пишу для фонда статьи какие-нибудь или там посты для соцсетей. Моя история, которая называется «Я навсегда мама Евы», она была опубликована на одном портале известном, и после этого в фонд обратились многие родители за помощью. То есть вот эти истории, которые публикуют и сайт, и некоторые порталы показывают, что они хотят это делать, они это публикуют, и это, как мы видим, получает очень большой отклик. То есть в родителях очень много сидит вот этого любви, или, не знаю, там, их не признали родителями, и они хотят об этом говорить. Мы это видим, и очень важно, что мы публикуем эти истории, которые, во-первых, люди, когда пишут историю о себе, они это заново проживают, и это имеет какой-то терапевтический эффект. А во-вторых, те, которые читают эти истории, они как минимум понимают, что они не одиноки в своем горе, и что это можно пережить. Можно найти свой способ это прожить.
Ну, в общем, и вам это в чем помогает? Вот как это вам помогает вся деятельность?
Мне помогает чувствовать себя полезной, потому что это мой первый ребенок. И когда рождается ребенок, в тебе открывается ресурс, который нужно применить куда-то. Да? Для меня это было способом применить свой ресурс. Это что мне еще дает, это какой-то ресурс даже для меня. То есть я сама, когда читаю или редактирую эти истории, да, я там что-то откликается во мне, и я понимаю, как бы, что я еще переживаю, что ну, как бы на каком пути, например, там, на каком этапе проживания горя я сейчас нахожусь. То есть это терапевтический эффект на меня имеет. Я иногда хожу на группы поддержки. Там, с некоторыми девочками из группы поддержки мы сдружились и просто встречаемся там, и иногда обговорить, там, обсудить, что у нас происходит.
И как вы думаете, на какой стадии вы находитесь сейчас?
Это сложный вопрос, потому что как бы, да, как Маша сказала, там есть разные подходы, сколько должно пройти времени. У меня получается, что я иногда возвращаюсь на шаг назад. Вот. То есть сегодня я там могу сказать, что там я приближаюсь к этапу, когда все это переживаю как уже светлую грусть, да, и светлые воспоминания о ней. А завтра я могу снова вернуться в торги, в гнев, в обсуждение и переживать это заново. Поэтому сложный вопрос. Если вы спросите в данную минуту, то скорее это светлая грусть.
Замечательно. Ну, давайте такой вопрос. Мы уже, так сказать, экватор прошли. У нас 20 минут остается. Чем фонду можно помочь?
Ох, много чем на самом деле.
Замечательно, говорите.
Нам очень нужна помощь. Нам... Знаете, как в той шутке, да, не надо нам советов, лучше помогите материально.
Правильно, не знаешь, что просить, проси денег.
Дайте денег. На самом деле, да, нам очень нужна сейчас финансовая помощь, финансовая поддержка, потому что у нас полностью благотворительный проект, и мы живем, да, только на те пожертвования, которые к нам пересылают фонд. Мы еще молодой фонд, да, пока что мы не могли полностью развернуться, да, сейчас сейчас будем пытаться выигрывать всякие гранты на нашу деятельность. Вот. И нам нужно пожертвования, да, нам нужны деньги на то, чтобы, например, отправлять тренеров в разные города, в разные регионы, проводить тренинги для врачей, да, учить их, помогать им, да, найти собственные формулировки, то, как разговаривать с родителями. У нас много запросов со всей страны. Да, вот недавно мы в конце праздников ездили в Дагестан, проводили, да, в федеральном перинатальном центре обучение. Они нас попросили приехать. И, кстати, нам можно слать заявки на обучение. Да, то есть это, если вдруг какой-то, да, роддом или больница хотят, чтобы мы приехали и помогли медицинскому персоналу освоить эти навыки и научить их там методам самопомощи, того, чтобы предотвратить выгорание, мы с удовольствием это делаем. Вот. Но на это, да, того, чтобы доехать, например, там, до Владивостока долететь, да, нам нужны деньги, потому что мы пока что, да, то есть только на пожертвования, да, и у нас все сотрудники работают бесплатно, да, то есть нам нужны деньги на то, чтобы там доехать, да, на какие-то организационные расходы. Мы печатаем брошюры, они очень быстро расходятся, нам тоже, да, на это нужна помощь там, с печатью, с сбором, опять же, средств на печать этих брошюр. У нас еще есть программа, она работа горячей линии, да, ту же самую, которая требует тоже финансовых затрат, нам нужны средства. У нас еще есть программа такая «Помощница в родах», она называется, тоже проводим обучение. Там мы туда берем женщин, мужчин, наверное, тоже, ну, если вдруг такие появятся.
Да, у меня несколько друзей, они были на родах, они счастливы, они держали своих детей.
Обучаем, да, доул, да, таких помощниц, да, в родах, да, которые имеют психологическое образование, либо медицинское образование, помогать женщинам вот именно в момент родов, да, в процессе родов, потому что Ксения говорила, что это очень сложный момент, быть одной, проходить одной через такие испытания. Очень важно, чтобы кто-то был рядом, и этот кто-то должен быть специально обучен. Да. Это тоже нужны, да, средства там, на помещение для группы поддержки, да, там, на аренду этих помещений и так далее. Причем не только в Москве, но и в регионах. Да, поэтому, если вдруг есть какая-то компания, которая хочет нас взять под крыло, мы будем только рады этому. Вот. Проектов много, мы развиваемся семимильными шагами, причем мы единственный, да, подобный фонд в России, который занимается, да, такой тематикой, и планы, конечно, грандиозные, там уже много регионов, много городов объездили, там в Уфе были тренинги, вели, да, вот в Дагестане я говорила, сейчас Ярославль, Питер, в Питере тоже уже были, снова поедем, и активно-активно ведем свою деятельность, вот, и хочется, чтобы, конечно, наша помощь была представлена во всех городах России, чтобы независимо от места проживания женщины-родители могли получить специализированную помощь. Ну, вот на горячую линию к нам можно звонить хоть из Владивостока. Да, ну, вот, и очную помощь, да, тоже хочется, чтобы женщина в каждом родителе, да, мужчина.
Да,
женщина.
Потому что это очень круто. Я совершенно случайно узнал о вашей деятельности, сразу приехал домой, там напечатал письмо, чтобы вытащить вас на радио, чтобы вас узнало большее количество людей.
Если говорить про нематериальную какую-то помощь, то можно стать волонтером фонда, да, помочь чем-то.
И что волонтеры делают?
Все что угодно.
Например?
Например, ну, как я уже сказала, переводят, редактируют, пишут какие-то статьи.
Координируют
деятельность психологов, группы поддержки. Когда-то нам, я помню, нужно было какое-то оборудование для записи какого-то ролика. Не знаю, там, просто напечатать брошюры, просто доставить брошюры в роддом, потому что они тоже сами не дойдут туда, да.
Да, было бы классно, если бы они сами ходили.
Потом прием, сортировка обращений, потому что там за недолгую жизнь, да, пока еще нашего молодого фонда, где-то около 260, да, человеку получили помощь такую очную, и обращений поступает очень много, и да, нужен кто-то, кто, например, это все сортирует, обрабатывает. Да,
а это можно сделать на дому или обязательно ехать куда-то надо к вам?
Нет, ехать не обязательно.
Даже можно на дому, конечно, это сделать?
Конечно,
конечно. Это существенно.
У нас много волонтеров и сотрудников фонда в регионах, да, и мы с ними все время на такой прямой связи онлайн.
Слава богу за великий интернет.
Да-да-да-да-да. Это точно. Глубиной почты было бы дольше.
Да, или Почты России.
Да, я думаю, просто поделиться этой информацией аккуратно с тем, в любом окружении, я уверена, есть хотя бы одна семья, которая переживала или переживает такую потерю, поделиться с ними информацией о том, что есть такой фонд, что вот можно позвонить по телефону, можно прочитать брошюры, можно, ну, как бы, позвонив по телефону, можно устроить даже очную встречу с психологом, если это необходимо, по скайпу. Просто сарафанное радио, оно тоже помогает.
Да, про то, что семьи могут получать помощь, эта помощь есть, и просто говорить, да, про наш фонд, мне кажется, тоже очень, очень здорово.
Да, у нас флешмоб продолжается, который называется «Нужные слова». В рамках флешмоба родители делятся теми словами, которые им помогли пережить это горе.
Например?
Ну, в моем случае это были слова «Ты навсегда мама Евы», а для других это были, ну, там, «Ты не виновата», да, там, или...
«Ты не одна».
«Ты не одна», да, «Я рядом». У всех это разное, но когда люди просто делятся этими словами, во-первых, они, ну, признают, что они родители, а во-вторых, они поднимают внимание к проблеме замалчивания вот этих потерь.
Потому что тема, на самом деле, такая очень табуированная. Да,
да, да, да.
У нас не принято говорить, да, про смерть, тем более про такую смерть в перинатальном возрасте. Да. Это не то, что мы обсуждаем с коллегами на кухне, но при этом это не значит, что там, родителям не хочется услышать слова поддержки. Да, потому что, на самом деле, таких семей очень много. Вот статистика Росстата за 2015 год говорит о том, что на 1000 родов, на каждую 1000 родов приходится 8 перинатальных смертей, да, смертей в перинатальном возрасте. Да, представляете, это гигантское количество на самом-то деле семей, которые столкнулись с подобной проблемой.
Да, плюс
проблемой.
Людей, которые вовлечены в круг.
Конечно.
Где там родственники, близкие, друзья.
Да, даже те же медики, да, которые на своих дежурствах с этим сталкиваются. Да, это очень тяжело.
Да.
Ну да, они уж в каком-то бесчувственном состоянии должны со всем этим вот так вот.
Для того, чтобы вообще, да, быть с этим рядом, иногда они, да, закрываются такой циничной, да, наверное, обесценивающим барьером, для того, чтобы, ну, потому что невозможно каждую историю, да, пропускать через себя у медиков с тем количеством их пациентов, да, которые с этим сталкиваются. И это одна из наших задач фонда, тренингов, там, тем программ образовательных, которые мы проводим, для того, чтобы медицинский персонал мог сохранить себя, но при этом оставаться человечными и мог поддержать родителей
в такой
ситуации. Да.
А вы ездите в соцсетях?
Конечно, конечно.
Во всех.
Мы есть во всех соцсетях.
Свет в руках.
Свет в руках.
Мы есть в Фейсбуке, есть в Инстаграме, да, везде активно.
В Одноклассниках даже есть?
ВКонтакте точно, в Одноклассниках не знаю.
Да, в Одноклассниках.
Ну, ВКонтакте. Великолепно. Так, ну смотрите, у нас еще 10 минут. Вот что бы вы еще хотели сказать, рассказать про себя, про деятельность, я не знаю.
Сложный вопрос, на самом деле, потому что очень-очень много всего. Всего, наверное, за 20 минут не расскажешь.
Ну, хоть что-то расскажите.
Я, когда шла к вам, я думала, что это радио как христианское, да, оно называется, и, наверное, мы что-то будем говорить про веру. Многие родители говорят, что именно вера им помогла прожить сквозь эту боль, пройти. И да, для многих, наверное, именно это будет ресурсом. Я просто по своему опыту хочу сказать, что не надо думать, что там священнослужители или там батюшки, что они непременно помогут, потому что у меня был разный опыт, да, там я через месяц после того, как это случилось, я пошла там в первую попавшуюся церковь к батюшке об этом mm-hmm. поговорить, а он мне сказал, что, ну, ты знаешь... Ребенок же в блуде был зачат, как бы, ну, о чем тут, как бы, плакать? Ты вообще даже и молиться за него не надо.
Ничего себе.
Да, то есть, ну, они разные люди. Да.
Они тоже люди, безусловно.
Они тоже не знают, как с этим...
И они тоже боятся.
Что именно сказать вам, угу. Поэтому в фонде знают, что сказать. Мне кажется, даже такие сложные вопросы религии можно обсудить с нашими психологами, они подскажут.
А священники вам не помогают? Никто?
Фонду нет. Нет, но, наверное, это было бы интересным опытом, да.
Круто.
Да, это было бы здорово, да, если бы... Наверное, это была такая возможность для тех людей, которым это нужно, да, потому что каждый ищет помощи той, которая ему нужна, для кого-то это психолог, mm-hmm. для кого-то это священнослужитель, батюшка, да, для mm-hmm. кого-то это просто разговор с близким человеком. Было бы здорово, да, если бы у нас это, наверное, правила и нормы разговора и поддержки угу. вышли на такой более широкий общественный уровень, да, потому что мы не молчали по углам. Да,
тренинг
не,
для священнослужителей.
Тоже хорошая, да, идея. А могли говорить, да, спокойно, не отворачиваясь, не уходя от темы. Да, и если бы да, и священнослужители в том числе находили бы, да, там, и медработники, да, да и вообще все люди находили бы слова нужные. Да, в данный
ну,
момент.
Можно, кстати, передачу такую сделать, чтобы вы нас всех обучили, как, что говорить, что не говорить.
Мы можем.
Мы можем, да.
Обучить это мы можем.
Да, потому что это же очень хороший навык, который, ну, иметь в своем арсенале, знать, как не навредить.
Это да, это очень важно, не навредить и поддержать.
Да, тем более, это же как бы самые близкие люди. И тут получается, ты вроде как хочешь помочь, а делаешь еще.
Ну, это же очень сложно просто быть рядом в этот момент. Да? Очень хочется чего-то сказать, угу. Да, облегчить как-то состояние близких людей. Угу. Да? И поэтому да, иногда мы говорим не то, что надо бы было говорить. Да, и просто быть рядом — это очень тяжело, это очень большая работа.
Ну, давайте мы опишем, как быть рядом.
Ох,
ну, такой... Для всех разное. Для кого-то просто молчать и быть рядом, да? Просто угу. знаешь, что рядом с тобой есть человек, и если что, там, он тебя поддержит, или просто ему в жилетку можно поплакать. Для других быть рядом — это... Просто готовить еду, потому что, когда это случается, тебе просто не до всего. Ты mm-hmm. забываешь о том, что тебе, оказывается, нужно есть, тебе нужно там ходить на прием к гинекологу, потому что женщина после родов там, через какой-то период должна обязательно попасть к mm-hmm. врачу. То есть, когда она в этом горе, она абсолютно не думает о себе, и нужно ей напоминать, что тебе нужно заботиться о себе, тебе нужно кушать, принимать витамины, там, не знаю, просто выходить на улицу.
Это бытовые, да, вещи, mm-hmm. абсолютно естественные для нас, на которые мы не задумываемся в обычной mm-hmm. жизни, да, и очень тяжелые, на самом деле, испытания и препятствия для родителей в подобной ситуации. Быть рядом — это написать сообщение «Мне очень жаль, угу. что так случилось». Это...
Не делать вид, что ничего не случилось, как это угу. часто бывает, ну, чаще со знакомыми, да, чем с родственниками, с которыми ты не видишься каждый день, но они как бы узнают о том, что происходит, но в разговоре у вас об этом никогда не звучит.
Угу.
То есть как будто бы ничего не было.
Да, это не отворачиваться, да, не переходить на другую сторону улицы.
Ну да, так, да, да, да,
да. Это иногда самое сложное, да, вообще посмотреть.
Страшно.
Страшно, да, посмотреть на человека, бывает, да, который переживает сейчас такое испытание. Ну, вот быть рядом — это смотреть, да, угу. наверное, посмотреть в глаза и не бояться этого, потому что это не заразно, да, это не ветрянка.
Ну, не обесценивать, да, не вот обесценивать, то, что стало, конечно, понятно из нашего диалога.
Угу.
Это спрашивать, да, спрашивать, что, в чем нужна помощь, да, если вы готовы помочь. Или наоборот, напрямую сказать, что я не готов.
Или я боюсь, я не знаю, что делать.
Я не знаю, что сказать.
Я не знаю, что сказать, да.
Из моего опыта у меня знакомая позвонила, и просто так случилось. Мне пришлось ей рассказать, хотя мы не виделись там несколько лет. И у нее была очень искренняя и правильная реакция. Она сказала: я не знаю, как реагировать. Ну, это тоже очень искренне, да? То есть,
ну, да.
Честно, да.
Честно.
Ну, а кто знает, что тут, как
да,
тут
да, да. Это лучше, чем сказать, ну, все будет хорошо, как бы. Ну, откуда ты знаешь, что все будет хорошо?
Да.
Иногда слова имеют значение, да.
Потому что, да, словом можно сделать очень больно. Да, и родителям в такой ситуации без того плохо. И словами можно сделать еще больнее.
Да, например, еще чем можно помочь, если вы знаете годовщину, например, когда ребенок родился, можно показать, что вы об этом помните, и поздравить их родителей. Да, там... там все, есть разные способы, там и цветы, и шары, и просто написать об этом, что я помню, и я вас поздравляю.
Ну, или я рядом. Да.
Ну, если говорить о духовных вещах, то дети, они же сразу идут на небеса, и они живы. В этом смысле, да, у Бога нет мертвых, у Бога все живы, и общение, и родители, и детей, оно возможно. Интересно очень. Ну, еще 2 минуты у нас. Еще давайте что-нибудь скажем полезное. Мне прям очень нравится. Я бы, да, я готов еще передачу вот про то, как говорить, организовать, чтобы все понимали, что нужно говорить, что не нужно говорить.
Да, возможно, просто надо будет собрать какие-то вопросы от родителей или от тех, не от родителей, а наоборот, от окружения родителей, которые... действительно не знают, как с ними говорить. Или есть там более старшие дети, которые тоже каким-то образом это переживают. Даже дети, которым там 2 года, они уже понимают все. Но если им об этом не говорить, то...
У нас на горячей линии, да, бывают вопросы про то, как сказать старшим детям, что произошло, да, если вот они...
Как об этом сказать?
Как об этом сказать, да, куда делся живот там, и так далее. Это очень важные, мне кажется, темы, которые можно и нужно обсуждать. Да, то есть в этом нет ничего криминального.
Даже
говорить об этом.
Можно на каких-то примерах сделать.
Очень интересно, вы прямо рассказываете. И что можно сказать ребенку?
Я думаю, что нужно ребенку говорить правду, но только теми словами, да, которые он может понять, и которые он способен понять. И здесь зависит от позиции родителей, да, там, например, религиозные они или нерелигиозные, да, потому что религиозные родители могут сказать, что да, ребенок на небе, нерелигиозные могут просто сказать, что да, ребеночек жил в животе, но его больше нет. Но ни в коем случае не замалчивать эту тему. Да? Детям очень важно знать, потому что они в любом случае чувствуют, что происходит.
Да, они же не глупые.
Конечно, конечно. И они абсолютно ловят, что семья о чем-то переживает. Да?
Мама плачет.
Да, мама плачет. И тогда для того, чтобы ребенок тоже мог это пережить, очень важно ему говорить, насчет чего мы переживаем. Для того, потому что в детстве мы учимся вообще-то переживать. Да, и хорошие эмоции, и плохие эмоции. Да, и здесь важно называть вещи своими именами.
Ну да, может, еще посоветоваться с психологом именно, как это называть, потому что, например, таких мам, которые потеряли детей, часто называют мамами ангелов, но, может быть, детям нужно осторожно говорить, что ребенок превратился в ангела, иначе там, когда его называют ангелом,
да,
он может это неправильно воспринять.
Да.
Вот. Но здесь, да, зависит, на самом деле, от возраста ребенка и от позиции родителей, да, то, как они...
Хорошо, спасибо вам, Мария и Ксения, что пришли. Всего вам хорошего.